актуально.
Давайте начнем с радиационной опасности. Объединенный уран, который используют в боеприпасах бронебойного типа, он на самом деле вот с точки зрения радиоактивности не такой уж и страшный. Действительно, его радиационный фон не очень сильно отличается от радиационного фона, например, того же печного шлака, который используют в котельных на твердом топливе. Но это так называемая первичная радиоактивность. Дело в том, что сам по себе объединенный уран имеет период, сам уран-238, скажем так, да, имеет период полураспада около 4,5 миллиардов лет. То есть это, очень много. Но беда в том, что в нем содержатся продукты распада. И вот среди них есть компоненты, которые, достаточно капризные. Потому что сам по себе уран – это альфа-излучатель. И от альфа-частиц, кто помнит школьный курс физики и опыт Резерфорда, тот поймет, да, защититься можно даже при помощи обычного упаковочного картона. А вот вторичные продукты распада, которые получаются, содержат уже более экзотические элементы. Это и протактины, и торий, и даже самый вот такой вот из неприятных – это газ радон. Дело в том, что снаружи, когда радиация действует на человека, она поражает кожу. Но кожа наша худо-бедно к внешнему воздействию привычна. Это и солнечная радиация, и всякие другие компоненты. А вот то, что среди продуктов распада может содержаться газ радон, который попадает уже внутрь организма и там делает свое дело, вот это гораздо более неприятная штука.
Константин Васильевич, можно я тогда уточню? Да. Просто даже, знаете, как не придираясь, конечно, к словам, но отталкиваясь от того, что вы сказали, может содержаться газ радон? То есть вероятность, что он может не содержаться? И от чего зависит распад этого урана? Должно произойти какое-то стечение обстоятельств, чтобы выделились эти опасные частицы?
Не-не-не-не-не. Все очень просто. Он накапливается при хранении. Например, большое содержание радона может быть, например, в природных водах. У нас в Крыму есть, до недавнего времени функционировал даже лечебный центр в Башкирайском районе на Черных водах, где в разумных дозах, содержащие радон воду, использовали для лечения. Потому что если правильно применить, то большинство ядов могут оказать даже полезное действие. Тут можно сослаться на опыт древних. Да, яд мудрецом тебе предложен, и возьми, из рук же дурака не принимай бальзама. Чем дольше хранятся боеприпасы, тем больше накапливаются продукты вторичного разложения. То есть вот в смысле радиационной опасности, просто как железяка, уран не так уж и страшен. Предохраняться, конечно, нужно, но не так все страшно. С точки зрения использованного боеприпаса гораздо более опасная ситуация, потому что пирофорные свойства боеприпасов урановых приводят к тому, что при их применении сердечник урановый, представляющий себя, для внешнего потребителя, скажем так, кусок железяки, валяющийся на полу, при попадании, использовании в боевых действиях или же при взрыве на складах, он может разрушиться на большое количество мелких кусочков, и тогда они в виде аэрозоля могут попасть внутрь организма человека, либо же под действием природных факторов могут произойти химические реакции окисления урана, и он превратится в гораздо более летучие продукты. То есть тут все достаточно просто.
Очень опасно.
Да, есть другая сторона, о которой, как правило, говорят меньше почему-то. Хотя на самом деле тут дьявол кроется именно в этих деталях. Уран сам по себе достаточно нехороший химический элемент по воздействию на организм не только человека, а всех живых существ. Оказавшись внутри организма, он действует по двум направлениям. Первое, тоже достаточно хорошо известное, это канцерогенное действие. Действительно, радиоактивный распад приводит к разрушению цепочек ДНК в организмах живых существ, и тут все, что угодно может случиться. С канцерогенностью, публика, в общем, хорошо знакома, потому что совсем недавно, каких-то 30 лет назад, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, и там действительно мы столкнулись с большим количеством продуктов вторичного распада, вторичного действия, то есть продукты распада урана, которые имеют коротенькие, не миллиарды, а даже тысячи лет период полураспада, которые приводят к появлению самых неприятных, проявлению самых неприятных последствий. Есть еще одно направление действия урана, которое где-то больше... уран уступает свинцу, чтобы легко было сравнить, уступает свинцу в токсичности примерно раз в 10. И тут мы все очень достаточно хорошо знакомы с действием свинца. Ну, например, вот автолюбители прекрасно знают, да, что когда-то бензин этилировали при помощи там, продукта, содержащих свинец, а сейчас от этого дела отказались, потому что это ну, опасное явление. Вот так вот, неприятность связана с тем, что соли урана обладают еще тератогенным действием. То есть они способны приводить к аномалиям в развитии. Особенно это касается эмбрионального периода. То есть вроде бы как бы не всех касается. Слушайте, какие да, проблемы беременных.
Опасные вещи. Ну как, демография касается проблемы.
Да, да, да. То есть вот ряд авторов считают, что вот те вот страшилки, которые нам показывали, действительно страшилки реальные, это никто никого не пугает. После Чернобыльской аварии, там, да, с восьминогими же ребятами, с двухголовыми телятами, это как раз вот и есть проявление не канцерогенного, а тератогенного действия вот этого вещества, уран.
Вообще, конечно, очень страшные последствия, и если представить себе период временной, на который эти последствия могут растянуться, то становится страшнее в разы. Почему до сих пор уран не запрещен в использовании в том же оружии? Ведь, мне кажется, действительно, вы не зря вспомнили Чернобыльскую катастрофу. Тогда весь мир должен был, ну и, в общем-то, и задумался над тем, что такие вещи надо исключать вообще из нашей жизни. Это ведь не тогда была не проблема Советского Союза, это была мировая проблема, европейская так точно. И все равно такие боеголовки с этими сердцевинами опасными используются до сих пор.
А тут ничего личного, тут просто бизнес. Смотрите. Для того, чтобы пробить броню танка или бетонную стену укрепления, нужно использовать какой-то очень твердый и очень тяжелый сердечник в бронебойном бое или бетонобойном боеприпасе. Где его взять? Купить надо. А переработанный уран, вот он уже есть. Из него выделили то, что нужно для нужд ядерной энергетики или для нужд военной промышленности, а это осталось в виде отхода, куда его девать. А вот, пожалуйста, в боеприпас его и вставляем. Уран, ну, чтобы легко было так сориентироваться, он по плотности почти такой же, как золото. То есть он тяжелее свинца, он в 2 с лишним раза тяжелее, чем сталь, и в то же время он примерно в 1,5 раза тверже легированной стали. Ну, то есть тот, кто держал в руках обычную швейную иголку, сразу поймет, да, что такое твердость. Это то, чем можно процарапать стекло, это то, чем можно проколоть другой металл. То есть иголка достаточно твердосплавная. И этот вот боезапас решили использовать для того, чтобы уничтожать неприятеля. Плюс еще один, ну, для военных, скажем так, да, выгодный момент. При пробитии танковой брони твердый сплав, ну, кто иголочку пытался согнуть, тот сразу поймет, что происходит, да? Твердый сплав разрушается. Он ломается, превращаясь в большое количество мелких осколков, которые поражают экипаж неприятельского танка. Более того, эти осколки при измельчении ведут себя примерно так же, как, ну, вот, до засилия пьезоэлектрических зажигалок, да? В любых зажигалочках были кремешки, которые давали маленькие искорки, от которых загорался газ. Так вот, они и воспламеняются, приводя к уничтожению вражеской техники, вражеских укреплений. Для военных, ну, идеальная вещь, конечно.
Поэтому очень наглядно, очень понятно. Да, но от этого, конечно, легче не становится, что такое оружие до сих пор в 21 веке, уже даже пройдя и Фукусиму, и пройдя Чернобыль, мы все равно используем. Мы, я имею в виду, сейчас мир. А вот здесь еще Константин Васильевич хотел вас спросить по опасности заражения, радиусе заражения. Как вообще оно происходит и как долго вот это зараженное облако может кочевать из одной локации в другую под действием ветров, розы ветров и так далее. Насколько вот временной фактор в данном случае важен?
Ну, давайте начнем с конца. Как долго, да? Я уже сказал, упомянул, период полураспада урана 238-го 4,5 миллиарда лет.
Нет, это вы о полураспаде. Я имею в виду сейчас вот само облако, да, поднимается после взрыва вверх и куда-то движется. Ну, не 4,5 миллиона лет оно движется.
Вот пока он находится в газовой среде, он по направлению ветра будет двигаться туда, куда ветер, что называется, дует. Но частицы урана и продуктов его окисления довольно тяжелые, они быстренько осядут на землю. Ну, то есть в зависимости от высоты выброса, чем выше столб дыма, да, тем дальше его ветром может унести. Но все равно рано или поздно он осядет. Но на этом дело не закончится. Он попадает на почву, и начинается медленное растворение в атмосферных осадках. То есть сначала его гнал ветер, потом его будет нести вода. Грунтовые воды, поверхностные воды будут рассеивать его во все стороны. Ну, давайте вспомним картинки, да, которые рисовали, опять же, после той же самой Чернобыльской трагедии. То есть 500 километров под направлением ветра, а дальше во все стороны столько, сколько есть атмосферных осадков. И вот ровно столько, как в детской загадке там про гусей, да, столько, полстолько и четверть столько. Смотрите, в Чернобыльской зоне прошло 30 лет, и там просто уменьшились короткоживущие изотопы. Сильно уменьшились, настолько сильно, что, в принципе, природа почти нормализовалась. Хотя специалисты радиационной безопасности говорят, что нужно еще 30 примерно, а лучше еще 2 раза по 30, чтобы там можно было восстановить хозяйственную деятельность. То есть вот давайте на этой цифре остановимся, да, примерно 100 лет.
Опасные, конечно, игры. Вот просто сейчас, когда последствия начинаешь осознавать, особенно на фоне всей этой экоповестки европейской, которая у них активно разворачивается, оружие с объединенным ураном, конечно, совершенно идет вразрез. Сложно себе представить, зачем его производят и для чего такие риски. Потому что вот в данном случае видим, куда направлялся ветер, для кого последствия. По поводу сельского хозяйства тоже очень все тяжело. Если мы говорим о том, что ветер на запад, в сторону Польши, регион сельскохозяйственный, вот тут получается всем известные польские яблоки, польская земляника, помидоры, все это под большим вопросом, если будет доказано, что облако нанесло ущерб.
Да, то есть сельское хозяйство пострадает, конечно, первым. Но это сразу, опять же, это короткопериодное действие. Затем начинаются трудности, связанные уже с использованием земель не столько сельскохозяйственным, сколько в человеческом факторе. Ведь когда на земле валяется какая-то железячка, эту железячку человек в качестве сувенира может поднять или в качестве необходимого в хозяйстве предмета, да, и положить у себя где-нибудь там дома. Пригодится. Проволочка всегда пригодится. Деревяшку подкрутить, гвоздик пригодится, стенку забить. То есть большое количество даже не прореагировавших с атмосферным воздухом и влагой вот этих остатков радиоактивных, оно, в общем-то, тоже потихонечку начнет расползаться. То есть кому-то понадобится латунная часть гильзы, а кому-то попадется в руки вот этот сердечник. Ну, подумаешь, урановый сердечник взял себе на память. Вот он дома лежит. Поэтому как далеко это дело расползется, ограничится ли оно только сельским хозяйством, это тоже еще очень-очень большой вопрос.
Тут давайте еще вспомним, не раз уже говорилось, но стоит сказать об отложенных последствиях, о долгих последствиях. Знаем все, и уже и доказано, основным видом онкологических заболеваний людей, которые пострадали после применения таких боеприпасов, а это, помним, было в странах бывшей Югославии, в Ираке, как раз является рак легких. Онкология в вышеуказанных странах возросла именно в результате применения США боеприпасов с объединенным ураном. А вот эти долгие последствия для здоровья, в частности, онкологические факторы, все это на сколько лет может растянуться? Тоже неограниченный срок?
Ну, вы опять же зацепили только одну сторону вопроса. Действительно, при подрыве этих боеприпасов образуется порошок, мельчайшая пыль, которая попадает в воздух и дальше через органы дыхания попадает в легкие. Но опять же есть ряд работ, которые показывают, что не только легкие, то есть, скажем так, да, проблема страдания унисекс являются органом поражения, но и очень сильно увеличился рак молочной железы, то есть страдает нам прекрасная часть нашего человечества. То есть там, опять же, данные из разных источников очень сильно разнятся. Самый большой объем материала как раз-таки не после Югославии, а после азиатских вот этих применений боеприпасов с объединенным ураном. Вот. Но там тоже, в общем, ситуация такая, что очень сильно подскочил рак молочной железы. Насколько это растянется, сказать тоже трудно. Ну, давайте смотреть. Вот 30 лет прошло, да, с момента применения боеприпасов с объединенным ураном. И пока еще последствия продолжаются. Они, конечно, потихонечку сходят, уменьшаются в 2 раза, в 3 раза, но все равно выше среднестатистических показателей в соседних регионах, скажем так.
Слушайте, а по защите, вообще профилактике, защите, безопасности, что можно сказать? Можно ли как-то защититься от этого облака с объединенным ураном после взрыва? И вообще вот такие первые действия, которые можно сделать, если вдруг оказался, не дай бог, в этом районе, где произошел взрыв, и какие такие самые понятные, самые простые шаги обязательно должны быть совершены?
Ну, к первому шагу защиты мы уже готовы. Эпидемия коронавируса научила нас пользоваться масками, защищающими органы дыхания. Действительно, частицы достаточно крупные аэрозоля, они через маску почти проходить не будут. То есть обыкновенная маска, которую мы носили какое-то время тому назад везде, да, в магазинах и в подъездах, она, в общем-то, на первое время годится, довольно хорошо годится. Хуже, когда речь идет о попадании в продукты питания и в питьевую воду. Вот здесь проконтролировать с простыми доступными средствами, ну, кроме дозиметра, разве что, никак не получается. А ходить с дозиметром по магазину и мерить радиационный фон каждой бутылки с водой, ну, я думаю, не находимся. А вот если что случится, вот, то есть на первое время даже простая марлевая повязка...
Знаете, после того, как мы с вами объяснили, чем опасно, и в частности польские продукты, ну, у нас их нет сейчас на полках, но даже если где-то как-то они появятся, я думаю, вот такой самый обычный портативный счетчик Гейдегера никому не помешает, чтобы все это проверить.
Ну, тут, опять же, вот в нашу пользу, конечно, европейские санкции на поставку продуктов в нашу страну, они, опять же, вот оказались в нашу пользу. Если что-то в Польше и будут делать на продажу, то, скорее всего, польские чиновники в нашу страну это дело не пустят. Поэтому они это оставляют у себя. Вспоминайте, как польские фермеры закатывали свои яблоки в землю, потому что не было возможности продать их в Восточную Европу. Вот какое-то время, пока вот самый-самый большой всплеск будет, возможно, даже это сыграет в нашу пользу. В отдаленной перспективе, ну, не вечно же мы будем враждовать друг с другом, но в отдаленной перспективе может случиться вот такое, что, да, может быть, придется и отказаться от продуктов европейского производства.
Или проверять их очень качественно. Маски это основное, да, я так понимаю?
Да, это на первый период. То есть если в воздухе появилась пылевая аэрозоль, то даже простая тканевая маска, она очень эффективна.
А есть ли какой-то нейтрализатор? Вообще работает ли над этим химическая наука? Может быть, это такой абсолютно обывательский вопрос, но тем не менее я задам его вам. Существует ли какая-то разработка вот нейтрализаторов таких последствий? Насколько это вообще может быть в будущем реально?
Увы, к сожалению, если уран попал в природные источники, в природные носители, то есть накапливается в пищевой цепочке, никаким образом его оттуда не вытащить. То есть установить, что он там есть, можно, но в этом случае, как и с бактериологическим заражением, да, вот заболела свинья свиным гриппом, и все, поголовье свиней в фермерском хозяйстве пускают под нож. Вот здесь пока только такой способ. То есть выделить из продуктов питания, из воды, находящиеся там уран и продукты его деления, простым способом невозможно.
Константин Васильевич,
предохраняться от поднятия внутрь.
И вот так из нашей с вами беседы делаю вывод, что ощутить, почувствовать сразу то, что идет заражение, тоже очень тяжело человеку, правильно? То есть каких-то явных признаков моментального заражения не существует. Аллергии на это нет. Чихать человек не начинает.
В случае с ураном действительно ситуация такая, ну, почти анекдотическая. То есть если вы почувствовали вкус урана в питьевой воде, то что-то либо делать уже поздно.
А можно почувствовать вкус урана?
Да, порог обнаружения. Ну, как и соли свинца, уран обладает горьковатым вкусом, поэтому тут вот худо-бедно наш организм защищен вкусовыми обонятельными рецепторами от принятия внутрь. Но еще раз говорю, порог обнаружения у него гораздо ниже порога токсичности. То есть, если вы почувствовали, что вы пьете горьковатую воду, то, скорее всего, наверное, уже поздно. То есть, вы уже свою дозу выпили неоднократно.
А таких явных проявлений на коже, высыпаний, какого-то там покраснения слизистых, этого нет?
Нет. Такого нет, да. То есть есть яды, которые вызывают очень быстрое раздражение, но это те яды, к которым мы привыкли в процессе эволюции. И поэтому от них наш организм как-то защищается. А вот то, с чем мы никогда не сталкивались, это радиация. Вот здесь никакой защиты у нас природной не выработалось. То есть здесь мы напоминаем муху, которая может биться в стекло возле открытой форточки, даже не понимая, что происходит.
Ну, в завершение уже, можно ли говорить о втором Чернобыле в случае с взрывом в Хмельницком? Или это все-таки преувеличено?
Нет, конечно нет, потому что преувеличение. Ну, давайте смотреть. Чернобыль, там где-то 200 тонн боеприпасов, около 200 тонн ядерных запасов было в реакторе, чуть-чуть меньше. И примерно там 15% выскочило наружу. То есть это сразу получается, ну, где-то порядка там 30 тонн. В Югославии боеприпасов использовалось где-то около 200 тонн. Здесь речь идет об армейском складе, и если вот, ну, исходить из соображений, сколько та же Великобритания могла поставить тем комплектов танков «Челленджер», которые вот они обещали Украине, здесь, конечно, речь идет о очень малых количествах, да, то есть количественно здесь гораздо меньше, плюс ко всему прочему был простой взрыв, то есть не применение боеприпасов, а подрыв этого склада, скорее всего, как говорят средства массовой информации, и поэтому никакого аэрозольного эффекта не получилось.